Глава 12.
«Сердце?» – переспросил я, удивленный таким ответом.
«Именно, товарищ старик», – подтвердил медик.
«Сердце. Этим самым фактом вы перечеркиваете всю предыдущую логику моих, так сказать, коллег. А что, у всех остальных этот источник в районе мозга расположен?»
«Да, у большинства силовиков источник расположен именно в районе головного мозга. И еще расположение источника изредка фиксировалось в районе спинного мозга, но такие случаи очень редки. И вообще, за все время изучения различных источников они ни разу не находились вне центральной нервной системы. Ваш случай просто уникален».
«А как вы определяете местоположение этого источника?» Поинтересовался я так, на всякий случай. «Мало ли, какая информация пригодится.
Медики-силовики его просто видят. Не все, конечно, но встречаются. А в основном медики.
Как видят?»
Не успокаивался я. «Но, например, вы, товарищ старик, в состоянии улавливать визуально собственные силовые конструкты?»
«Конструкты? Это магию, что ли?»
«Да, магию. Вот когда вы заморозили того бедолагу капитана».
«Я не хотел. При воспоминании о том нелепом случае на душе вновь заскребли кошки. Я действительно не хотел и вообще на тот момент совершенно не разбирался в этом вопросе».
«Успокойтесь», —
проникновенно произнес Виноградов.
«Вас никто не обвиняет в содеянном и не собирается обвинять в будущем. Это очень распространенная вещь, когда неопытный и необученный, да еще и не инициированный вовремя силовик спонтанно выплескивает смертельную формулу. Да, гибнут люди, это печально, но это не повод изводить себя приступами самоедства».
«Да, понял я, понял, Владимир Никитич», — произнес я с тяжелым вздохом. «Чай не маленький и на свете пожил. Товарищей боевых терял, как без этого. Но вот чтоб так, щемит у меня на душе».
«А вот в этом случае я вам ничем, уважаемый, помочь не могу».
Он виновато развел руками. «Правлюсь, Владимир Никитич», — ответил я. «Это просто на старости лет я таким сентиментальным стал. Раскис, расслабился. Ич, думал, только и помереть мне осталось. Оно вон как обернулось. А и что, а если я опять чего-нибудь незнакомое, но дюже убойное колдану?»
«Не получится», — покачал головой профессор. «Не в этом помещении. Оно как раз для таких случаев и подготовлено».
«А то кто бы сомневался. Значит, я правильно вычислил. Кто бы меня без страховки да в самом Кремле на вольных хлебах доставил. Охрана чай не просто так харчи прожирает, но и отрабатывает их с лихвой». Фуф, облегченно выдохнул я. Сразу дышать свободнее стало.
«Ну что же, я рад, что с вашим физическим, да и с психическим состоянием все в порядке», —
улыбнулся профессор.
«Сейчас вы плотно позавтракаете, а потом вами займутся наши доблестные менталисты. А то они уже заждались.
Прямо копытом бьют». Ехидно прищурил я один глаз, тот, который не видит ни хрена.
«Бьют», — не стал скрывать Виноградов. «Но уж извольте подождать, дорогие товарищи особисты».
«Владимир Никитич, вот прямо не нарадуюсь я на вас».
«Полноте, товарищ старик», —
отмахнулся от моих восторженных дифирамбов Виноградов.
«Я ж не изверг, какой вас на голодный желудок в руки наших мозголомов отдавать.
А мне бы еще папироску выкурить. А, товарищ Виноградов», — слезно попросил я профессора.
«Курение вред», —
наставительно произнес профессор общеизвестную истину. «А не курящих нет». Я постарался свестись в шутку. «Да и много ли мне осталось небо коптить, товарищ доктор? Думаю, что хуже мне уже не будет.
Найду я для вас папиросы», —
обещал Виноградов, выходя из палаты. Обещание свое он выполнил и накормил
и напоил, и покурить принес. Целую пачку герцеговины Флор. Я даже спрашивать не стал, где он ее достал, ведь каждому известно, что это любимая марка папирос товарища Сталина. Он ее и папиросами курил, и трубку набивал именно этим табачком. Нет, другой табачок он тоже нет-нет, да и покуривал. Мог не брезгая затянуться отечественной папироской. Болгарщину тоже уважал. Одним из предпочитаемых сортов был американский Edgewood Sleazed. Но самым любимым, по воспоминаниям современников, близко знавших вождя, была все-таки марка «Герцоговина Флор», изготавливаемая по специальному заказу. В общем, выкурив с огромным удовольствием папироску на сытый желудок, я приготовился к дальнейшей, не слишком приятной во всех отношениях экзекуции. Первым ко мне Владимир Никитич запустил моего старого друга и командира еще по той жизни, товарища Петрова.
«Ну, и как себя сегодня чувствует товарищ старик?»
О, любопытствовал Оснаб, покосившись на невозмутимого профессора. «Просто превосходно, товарищ командир!» «За лихвастки!» — отрапортовал я, поднявшись со стула и положив одну ладонь на плешивую макушку, а второй шутливо отдав честь. «К любым подвигам во славу Отечества готов!» К этому времени я уже давно выбрался из кровати и был одет в военный френч защитного цвета без знаков различия, похожий на повседневную одежку Оснаба. Правда, головной убор мне так и не выдали, видимо, посчитав ненужным.
«Ну что ж»,
— произнес Петр Петрович,
— «тогда начнем. Товарищи, заходите».
Мой однокомнатный лазарет ушли двое сотрудников в стандартной форме госбезопасности. Первым — целый полковник, плотный и дородный мужик, склонный к полноте лет 50, с толстыми красными щеками, свисающими на скулы, подобно собачьим брылям. Второй — майор, наоборот, худой и бледный, словно холерная немочь, или поднятый с гроба мертвец, с тускло запавшими в черепную коробку глазами. Вот, блин, подобралась команда, хоть картины с нее пиши. Но руководству все виднее. Если человек на своем месте и пользу государству приносит, а как там они выглядят со стороны, дело десятое.
«Товарищи, знакомьтесь»,
— произнес Оснаб.
«На ближайшее время ваш подопечный товарищ старик».
«Ага, только я бы поточнее выразился, последственный. И неважно, даже как ко мне относится командир, и что он там такое в моей голове высмотрел с этими товарищами. А судя по тому, как на меня зыркнул своими снулыми, как у дохлой рыбы, глазами майор, нужную информацию они из меня разве что клещами тащить не будут. И то только потому, что в этом мире есть другие, более действенные методы».
«Майор Мордвинцев», —
слегка наклонил голову тощий. «Эх, а эта фамилия более бы подошла мордатому полковнику».
«Подошла бы...» —
неожиданно по-доброму усмехнулся щекастый полкан.
«Но папа, к несчастью, у меня был Капитоновым. Полковник Капитонов Вячеслав Романович».
И он сунул мне потную руку для рукопожатия. «Бля, как же неудобно-то!» — мелькнула в моей голове мысль, когда я пожал протянутую руку.
«Да вы не тушитесь, товарищ старик», —
продолжая улыбаться, произнес полковник Капитонов.
«По сравнению с некоторыми деятелями, с которыми мне довелось сотрудничать в последнее время, вы просто душка».
И он весело мне подмигнул. «Молодец, полковник, уважаю, настоящий профи». Раз — и мгновенно создал о себе совсем иное мнение, чем я себе навыдумывал. А я ведь даже не почувствовал того момента, когда он проскользнул мне под черепушку. Действительно экстра-класс. Ничуть не хуже командира, работу которого я тоже в первый момент не почувствовал. С таким человеком мы точно сработаемся.
Обязательно сработаемся, товарищ старик.
А вот и черед майора настал. Мои мысли выходят и для него, словно на блюдечке с золотой каемочкой. И захочешь — хрен спрячешь от таких мысленных волкодавов в хорошем смысле этого слова.
«Майор Мордвинцев Евгений Кузьмич», —
коротко представился он,
протянув мені руку в свою очередь, пожав узкою, холодною і худою ладонь майора, рукопожаття, которое оказалось на редкость жестким і крепким, несмотря на всю свою субтильность, я произнес: «Буду только рад, товарищи, но на всякий, так сказать, пожарный предупредить хочу. Не обижайтесь на старого дурака, если что, и не спешите обвинять во всех смертных грехах. Ведь я, по сути, старое дитя, взращенное иной реальностью. Вам ведь раскрыли, с кем придется работать. Я просил вопросительный взгляд на снаба».
«Не волнуйтесь, товарищ старик»,
– незамедлительно отреагировал на мой вопрос полковник.
«Все имеющееся в наличии информацию мы получили».
«Ну, тогда с Богом», – скорее по привычке произнес я.
«Если вам это важно, товарищ старик, то с Богом».
И не подумав насмехаться, либо проявлять какую-нибудь левую революционную бдительность, серьезно отозвался Вячеслав Романович.
«Мы можем приступать, Владимир Никитич?»
Полковник вопросительно взглянул на Виноградова. «Да, можете», – утвердительно качнул головой профессор. «Пациент в хорошей форме, если можно так выразиться», – со вздохом добавил он.
«В каком смысле, Владимир Никитич?»
– насторожился полковник Капитонов.
«Есть противопоказания?»
«Еще какие?» Фыркнул медик. «Дедушке 102 года. Не забыли, товарищи офицеры?»
«Так точно, Владимир Никитич, не забыли?»
Словно на плацу отрапортовал Вячеслав Романович. Что-что, а почтение к профессору в голосе полковника было хоть и добавляй. «Уважают здесь медика, причем по-настоящему уважают. Даже мне видно невооруженным глазом, пусть и одним».
«Все будет в лучшем виде, товарищ Виноградов»,
– поддержал коллегу по цеху майор Мордвинцев. «Ах, братцы, отчего-то неспокойно у меня на сердце», – признался особистом Владимир Никитич. «Не всякий молодой такое воздействие выдержит, а тут».
«А вот для этого вы и здесь, товарищ Виноградов»,
– подключился Аснаб.
«Таких медиков на всю страну единицы. И если уж вы, лучшие из лучших, не сумеете ничего сделать, тогда нам остается лишь одно – развести руками»,
– произнес напоследок Петров. «Ребятки, кончай базар», – гаркнул я громко. «Мы тут родину спасаем или где? Но даже ежели и помру, вы, главное, башку мою распотрошить как следует и спейте. А вось и подсобят, чем мои знания. Я-то, ребятки, как мы фрицев гребаных на острый кукан насадили, один раз уже видел. И флаг наш на Рейхстаге, и штандарт их поганые под ногами наших парней на Красной площади. Хоть и не был я там лично, но кадры эти намертво у меня впечатаны и вечным огнем навеки вечные выжжены. Это же...» Голос мой прервался от нахлынувших воспоминаний, а по морщинистым щекам побежали слезы. «Это же День Победы!» И на меня настоящим дождем нахлынули образы тех далеких дней. «Смотрите, ребятки!» – сдавленным голосом произнес я. «Ведь вы же можете! Можете, да? А можно и мне?» – сильно волнуюсь, произнес профессор. Переглянувшийся с майором полковник утвердительно кивнул.
«Подойдите поближе, Владимир Никитич, нужен тактильный контакт».
Профессор живо, словно молоденький парнишка, подбежал к группе особистов и застыл рядом. Майор Мордвинцев наложил ладонь на его глаза и закрыл свои. «День Победы!» – прокаркал я своим скрипучим голосом. «Как он был от нас далек!»
«День Победы! Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках, это радость. День Победы! День! победы.
Я постарался выплеснуть в этом своем коротеньком порыве души, абсолютно добровольно отданного в надежные руки под музыку композитора Давида Тухманова и слова Владимира Харитонова, одновременно всю ту радость и боль этого дня, Дня Победы, что я сумел пронести через всю свою долгую жизнь. Отдал всего себя без остатка, как на фронте, как и в тяжелые послевоенные годы, как и в последний день своей прошлой жизни, ни о чем не жалея. Я сделал все, что мог. Если потребуется отдать свою жизнь за Родину, и сегодня, вот прямо сейчас, я буду почитать это великой честью. Честью настоящему мужчине и патриота. И совсем не важно, что это не мой мир, и не моя эта страна, и не моя эта война. Свобода и справедливость в любом мире дорогого стоят. Их не грех и кровушкой окропить. Воспоминания схлынули, оставив привкус горечи на губах и тяжелую тяжесть на сердце. Ведь я знал, чем закончится славное существование великой страны, ломавшей хребет непобедимому злобному зверю военной машине вермахта. Как ее развалят те, кто был поставлен на ее защиту и был обязан оберегать от новых напастей не только свой народ, но и весь мир. Как вновь, сначала робко, потом совершенно не боясь последствий, начнет поднимать голову и цвести пышным цветом национализм в отдельно взятых странах. Как начнут тявкать и разевать безразмерные глотки всякие забугорные твари, пытаясь оторвать от павшего гиганта кусок пожирнее. Как будут пытаться уничтожить все, что нам дорого, пытаясь стереть, споганить и опошлить даже саму память о наших славных подвигах. Но, сука, не на тех напали. В родном мире и без меня справятся. А уж в этом постараюсь предупредить. Я вынырнул из воспоминаний и без сил упал на жесткое сиденье стула. Ноги от чего-то стали ватными и совсем не держали. Сердце колотилось, как заполошное. Но никто, даже медик Владимир Никитич, не обращал на меня внимания. Все присутствующие в моей маленькой палате неподвижно застыли, словно соляные истуканы, не проявляя никакой активности. К щекам профессора Виноградова и полковника Капитонова бежали влажные дорожки слез. На скулах особиста нервно дергались желваки от судорожно сжатых челюстей. Даже из-под закрытых век майора Мордвинцева пробивалась скупая мужская слеза. Мои воспоминания никого не оставили равнодушным, они просто разили на повал. «Это немыслимо», — выдохнул Виноградов. «Как такое могло произойти? Ведь вы победили!» «Победили», — произнес я с горечью в голосе. «Но не меньше, чем через 50 лет Советского Союза не стало». Немцы всей своей мощью не смогли сломать, а какие-то американские буржуи купились под трохами. Продолжил я его мысль. За гребаную булочку с котлетой и модное шматье, называю все это громким словом «свобода». А на деле все это вылилось в банальный грабеж, уходы нищеты и унижение для всего советского народа.
«Так как же вы допустили...»
Громыхнул всей мощью своей луженой глотки товарищ Капитонов. «Как-то так, товарищ полковник?» «Понуро», — ответил я, потупившись. «Как-то так. И во всем этом есть доля и моей вины».
«Ух!»
Хрустнул костяшками пальцев в ужавшихся руках Вячеслав Романович.
«Такую страну упустили! Поставить богатов к стенке, да только не дотянуться нам до вашего мира».
«Вы, главное, теперь свой не упустите». Я поднял голову и, не мигая, впился взглядом в глаза полковника. «За работу, товарищи офицеры!»
Теперь точно не упустим».
Колыхнулся воздух от мощного рика Капитонова, разметав остатки седых волосков на моей плешивой голове.
«Ты уж постарайся, товарищ старик, всю правду о тех днях до нас донести. А мы уж постараемся сделать все возможное, чтобы тот сценарий не повторился».
«Я весь ваш, товарищи мозгломы, весь». До самого распоследнего винтика моей пустой головешки.
«Уж мы постараемся, товарищ старик»,
— заверил меня полковник.
«Вам даже ваш старческий склероз не поможет. Вытащим все».